«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Добрый дзень. Усе турэмныя тэрміны, якой бы працягласці яны не былі, рана ці позна заканчваюцца. І вось на волю выходзяць цяпер ужо былыя зэкі. Чаканыя доўгімі днямі, месяцамі, гадамі свабода на пачатку выклікае эўфарыю. Неўзабаве на змену ёй прыходзіць куды больш працяглы і няпросты перыяд адаптацыі да умоваў вольнага жыцця. Пра адаптацыю сёння і пагаворым. Гэтымі днямі з Вацельскай калоніі нумар 5 вызваліўся актыўны карэспандэнт нашай праграмы Ігар. За час свайго зняволення ён рэгулярна паведамляў нам пра навіны зоны, пра сітуацыю з тагачасным вязнем, папраўчай установы Мікалаем Аўтуховічам, дасылаў свае вершы ды апавяданні. Апошні расказ пра беглага турэмнага каня выклікаў шмат водгукаў на нашым сайце. За час гэтай адседкі, а яна ў Ігара не першая, арыштант атрымаў некалькі дысцыплінарных спагнанняў, у выніку чаго, знаходзячыся ўжо дома на волі ў Салігорску, і ён павінен падлягаць так званаму нагляду з боку органаў крымінальна-выканаўчай інспекцыі. Ігар перакананы, што падставай для такіх захадаў сталі яго кантакты са свабодай, незалежнымі СМІ і праваабаронцамі. Адміністрацыя калоніі, зразумела, убачыла іншыя прычыны для пакаранняў за злосныя парушэнні. Наяўнасць попельніцы ў тумбачцы, незашпіленыя гузікі, адмова чысціць бульбу для сталоўкі. З калоніі Ігар, ляко яго сустрэў наш корэспандэнт, выйшаў з дарагімі, як ён сказаў, яму рэчамі. Кнігамі, што дасылалі за краты праваабаронцы вясны, ды радыя свабода, а таксама з некаторымі даведкамі, якія выдала яму адміністрацыя на развітанне. Гаворыць Ігар.
Давалі мне 4 года па статье 209, часть 3. Мошенничество, как бы кого-то обманул и никому ничего не должен. Но у нас сейчас садят только за прошлые судимости. Если ты ранее судим и где-то попал в обзор, тебя легко посадят. Вот так вот 3 года я сколько сидел, столько и добивался справедливости. С этими жалобами, со всеми. Прошел все национальные инстанции, в комитете ООН жалобы. Где-то на рассмотрение направлено, там до сих пор не знаю даже, на какой стадии, в каком положении она находится.
Вот вас выпустили сейчас, что вам дали на билет, как проводили?
Традиционно дали 14 тысяч, я с ними попрощался, они желали мне больше не попадаться, но это у них традиция такая, желать. В нашей стране это все... Хорошее пожелание, но тут ничего надежного не бывает, убедился на этом собственном сроке. Вышел хорошо, друг у меня, который помог, встретил, приехал, все хорошо.
То есть 14 тысяч вам не пригодятся на дорогу, да?
14 тысяч мне не пригодятся точно, я не хотел их брать вообще, но мне сказали, что ты должен расписаться, и всучили эти деньги.
Скажите, куда вы сейчас направляетесь, где будете жить, и вот об этом надзоре расскажите, что за он, суть его?
Ну, суть надзора, это сложно все понять, потому что во всем цивилизованном мире надзор, как правило, применяется к тем, кто освободился условно-досрочно на неотбытый остаток срока, чтобы контролировать человека. А в нашей стране почему-то решили, что это дополнительное ограничение свободы, и такие ограничительные меры могут применяться и к тем, кто отбыл срок до конца, полностью, как дополнительное наказание. Без разрешения органов уголовной и исполнительной инспекции я не могу выехать за пределы района. Мне нельзя покидать жилище с 10 вечера до 6 утра. Нельзя посещать общественные места, где распивают спиртные напитки. Ну и прочее. Допустим, решил я поехать бы сейчас в Россию на нормальные заработки. Я не могу этого сделать, и я должен здесь трудиться за копейки, чтобы существовать и жить как. Вот что такое надзор.
Вы будете обжаловать его?
Конечно.
Увесь час, на які прызначаны дагляд, Ігар будзе жыць па месцы рэгістрацыі ў Салігорску. Чым дакладна зоймецца на волі, ён пакуль не ведае. Рынак працы тут вельмі невялікі. Былы асуджаны разумее, што ад магчымасці трапіць за краты ізноў ён не застрахаваны. Тым часам далёка не кожнага вязня хтосьці сустракае на волі. Сутачныя памерам у 14 тысяч рублёў ёсць адзінымі грашыма для немалой колькасці вызваленых. На іх трэба дабрацца дадому, ды праіснаваць у лепшым выпадку бліжэйшыя пару дзён. Алёна Красовская-Касперовіч расказвае пра адзін з праектаў платформы, калі супрацоўнікі арганізацыі адсочвалі шлях вызваленых з вязніцы дадому.
Я магу сказаць, што тем, в каком виде, и я имею в виду одежду, и с какими финансовыми средствами выходят наши осужденные из исправительных учреждений, не занимается и не заботится никто. Вопиющая ситуация, когда осужденный получил для проезда до места проживания из Мозыря в Полоцк, это другой конец Беларуси, чуть больше 10,5 тысяч рублей, в 2012 году. Это просто за гранью понимания и за гранью вообще любой человеческой логики. Однако мы, естественно, обратились со всеми возможными жалобами во все инстанции, и мы получили ответ из Департамента исполнения наказаний, что суточные у нас, которые для питания предназначены, они составляют чуть больше 8 тысяч рублей, то есть в этом плане было выдано достаточно средств на дорогу. А по поводу проезда ошиблась женщина, которая в бухгалтерии рассчитывала данный пункт расхода. То есть никаких моральных угрызений хотя бы мы в этом ответе не усмотрели. И это нормально, добрался, и слава богу. А не добрался бы, то и тоже слава богу. По поводу одежды. Когда осужденный попал в место лишения свободы летом, а выпускают его на свободу зимой, встретить его некому. И люди оказываются в тонких свитерах, в рубашках на улице зимой. А в той же ИК-20 в Мозыре был вопиющий случай в декабре, когда человек освободился, естественно, он освободился в том, в чем стоял, в спортивных штанах и в какой-то мастерке, и ему сказали, что закрыт склад, у него была теплая одежда, и он поехал вот в спортивном костюме домой в Минск, потому что был закрыт склад. Этот вопрос никого не интересует, и это нормально.
Алёна Красовская-Касперовіч звертае ўвагу на шэраг дадатковых тыповых момантаў сацыяльнай адаптацыі былых асуджаных. Напрыклад, далёка не кожнаму былому ЗК ёсць куды вяртацца. Адзін з асуджаных, якога яна суправаджала з калоніі ў ягоную родную вёску, вярнуўся літаральна на руіны.
Значит, чалавек прыйшоў у разрушаны дом, мы паднялі всю адміністрацыю, к которой адносілася эта деревня, ему предоставили жилье, там сделали ремонт. Я знаю, что он вышел на работу после этого. Однако, по прошествии времени, по-моему, месяца 4 он задержался на свободе. Вот, он опять попал в места лишения свободы. К сожалению, он сделал такой выбор. У него была реальная возможность попытаться стать нормальным гражданином нашего общества и забыть как страшную свою отсидку. Но он сделал такой выбор, осуждать его или оправдывать мы не вправе. Мы попытались помочь человеку. Большинство наших осужденных именно такие выборы делают. Ну, это связано и с тем, что они не умеют и не хотят и не понимают необходимость работать. Ведь сидя в исправительных колониях, что такое ежедневный и порой очень тяжкий труд, они слабо себе представляют. Не все, конечно, но большинство, поскольку осужденные у нас работой не обеспечены 100%. Это, во-первых. Во-вторых, среда, в которую они выходят, не всегда у них есть понимающие родственники, которые попытаются не допустить опять контактов с теми людьми, которые привели к сроку человека ранее. Ну и опять-таки многое зависит от того, как к человеку относится общество. Даже если человек очень хочет интегрироваться и начать жизнь с нуля, ему ежедневно и ежечасно напоминается о том, что он бывший зэк.
Гаварыла Алёна Красовская-Касперовіч. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. У своей книжце про выживание у вязнице профессор Юрий Бандажевский назвал выход осужденного на волю тем критичным периодом, до якого треба рыхтоваться не только ему, але и его близким. Автор пишет, что на этом этапе депрессия непозбежная, переносится она иначе, чем у период зняволення, однако не меньше тяжко. Текст Юрия Бандажевского читает Юрась Бушляков.
С колонии поселища Гизгалы меня вызволили умовно-детерминово 12 жнивня 2005-го. Я опынулся дома уночи. Отчинил лядовню, отрезал ковалок сала и с приемностью съел. Я вернулся до дома в стане духовной и физической равноваги, с прямой выправою, мускульной силой и отчуванием, что я моцный человек. Это не значит, что в тюрьме я стал здоровым физично. Просто на той момент я загнал свои хворобы внутрь. По сутности, примушать свои хворобы молчать с того часу доводилось, да и доводится шмат. Стрессов, да и критичных моментов в моем житті хапало и после вызволения. Сегодня могу сказать, что посттюремные депрессии былого сядельца не меньше тяжкие за ты, что были в тюрьме. Просто иншие. До того, что вязница не кончается вызволением, треба быть готовым як самому человеку, так и его близким. История моего зняволення – это всего только один приклад выживания у экстремальных умовах.
Поводя профессора Бандажевского, после вызволения он у родной Беларуси фактично был позбавлен магчимостью займаться доследческой працей. Это было еще горше, чем у турме, где он писал книги, и где наука стала его выратованием, бо примусила жить и змагаться.
После вызволения за кратов у 2005-м протягивать на родиме полновартостную навуковую деятельность было немагчыма. Я не имел ни места працы, ни магчимости для проведения науковых доследований, ни отповедного громадского статусу. У красовику 2006 году при беспосереднем уделе тогочасного посла Франции в Беларуси я покинул мою батьковщину и поселился в французском городе Клермон-Ферран, гоноровым громадянином, якого я з'являвся и далей з'являюся. Решение поехать за мяжу мне далося нелегко. На Заходе, где я часто бывал и дагэтуль, я отчуваю себе нормально максимум 2 тыдні, и все. После Франции были житё и праца у Литве, однако нарэшце спынился в Украине. Теперь живу под Киевом, працую в Чернобыльской зоне. Тут мне все нагадывает мою родную Беларусь. Не ведаю, як усё будзе далей.
Юрий Бандажевский гаворыць.
Мне трудно. Я все время вижу эту родину, вижу... Да, действительно, это... Это трудно передать словами. Почему я здесь рядом? Потому что там оно вот, как бы оно все такое же. Это, я вот бываю часто за границей, но я не могу свыкнуться с этим. И дальше мне хочется обратно, потому что это как-то еще походит на ту страну, где я рос, где я жил, где я чувствовал себя сильным человеком, где ну, все было, понимаете, родное. Ну, что ж так, надо работать.
У эфира «Свобода у турмах» протяг программы «Не в забаве».
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведущая циклю Алена Струве.
У эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу. Текст книги Юрия Бандажевского читает Юрась Бушляков.
Здоровье человека и экология по-ранейшему застается головной темой моих доследований. За послятуремный час я написал каля 40 науковых працев, у тым лику 10 книг науковой тематики. Организовал и провел 4 международные науково-практичные конференции. Створю в Украине координационный аналитический центр экологии и здоровья. Распрацовал и укоронил проект «Модель системы комплексного життезабеспечения в зоне радиоактивного забруджвання». Неузабаве выйдет с друку подрихтованная мною и моими коллегами монография «Оборона здоровья людей в умовах радиоактивного забруджвання навакольного осяроддзя». Гэтая монография прысвечаная пытанням правядзення протирадыяцыйных мерапрыемстваў, а таксама карэкцыі метабалізму ў людзей, на якіх на працягу многіх гадоў уздзейнічае радыяцыя, чыя арганізмы стала назапашваюць у сабе інкарпараваныя радыянукліды. Вынікі маёй больш як 20-гадовай даследчыцкай дзейнасці дазваляюць рабіць высновы, што сталае ўтрыманне ў арганізме нават невялікай колькасці радыяцэзію можа прывесці чалавека да інваліднасці і заўчаснай смерці, не кажучы ўжо пра цяжкія хваробы. У тым ліку і пра генетычна абумоўленыя паталогіі, якія ў нармальных умовах не развіліся б. Вядома, карэкцыя метабалізму людзей, якія жывуць на пацярпелых ад аварій на Чарнобыльскай АЭС тэрыторыях, павінна ажыццяўляцца на ўзроўні дзяржавы, у тым ліку такімі яе інстытутамі, якія на доўгі час у выніку розных абставінаў замяняюць чалавеку дом. Гэта дзіцячыя дамы, войска, турмы і гэтак далей. Дзеці-сіроты, вайскоўцы, вязні, гэтаксама як і іншыя чальцы грамадства, не павінны заўчасна паміраць. На жаль, адпаведнай працы на дзяржаўным узроўні ані ў Беларусі, ані ва Украіне, ані ў Расіі не робіцца.
У сваім інтэрв'ю для Радыё Свабода Юры Бандажэўскі адзначыў:
"Я з уважэннем адношуся к многім людзям, которые прайшлі через тюрьму. Поэтому я і напісаў вот эту систему для того, чтобы помочь людям. То есть комплекс мер, которые направлены на то, чтобы человек смог продолжать жить".
Гаварыў Юры Бандажэўскі. У сваёй кніжцы ён піша:
"Як бы банальна ні гучалі гэтыя словы, але памятайце, шмат што ў жыцці чалавека залежыць выключна ад яго самога. Мая сённяшняя актыўная навуковая і грамадская дзейнасць – доказ таго, што ў такіх экстрэмальных умовах, як турма, можна выжыць, выстаяць і да таго ж захаваць сябе як асобу. Вядома ж, пры адной умове – няспынным пошуку прыстойных шляхоў. Бо фармальна выжывае большасць вязняў, але толькі адзінкі, асабліва гэта тычыцца тых, хто займаецца разумовую дзейнасцю, вяртаецца з няволі здатнымі працягваць галоўную справу свайго жыцця. Проста трэба змагацца за сябе. Ведаць, дзеля чаго ты жывеш. Калі ты жывеш дзеля блізкага чалавека, жыві і змагайся. Калі дзеля справы, таксама жыві і змагайся. Павінна быць мэта, а не лёзунгі. Вызначце для сябе сваю галоўную мэту і шукайце шляхоў для яе здзяйснення. Яны знойдуцца. Я выстаяў, і вы таксама выстаяце.
Вы слухалі чарговы урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага. Тэкст чытаў Юрась Бушлякоў. Як лічыць колішні вязень сумлення, на далейшы лёс былога зняволенага ўплываюць не толькі вонкавыя фактары: сістэма, улады, соцыум, любімыя сваякі і гэтак далей. Тут вельмі важная выключна твая ўласная матывацыя на тое, якую ролю табе адыгрываць у соцыуме. Гэта тытанічная задача – пачынаць усё ад пачатку, лічыць Юры Бандажэўскі. У эфіры «Свабода ў турмах», а цяпер яшчэ да аднаго лёсу. Наша корэспандэнтка сустрэлася ў Віцебску з былым палітвязнем, маёрам міліцыі ў адстаўцы Сергеем Парсюкевічам, які ўзгадаў пра сваё вызваленне за кратаў у жніўні 2008-га і пра свой даволі няпросты працэс адаптацыі да свабоды.
Настолько сначала тюрьма, а потом зона все-таки на меня давила, я, наверное, недели две, если не больше, не мог просто насмотреться в окно. Я нормально стал относиться к тому, что можно идти по улице просто так, что можно смотреть в окно, и что решеток на нем нет дома. Не мог нагуляться вот по улице, да. Я от этого получал просто, ну, реальное удовольствие. В обычной нормальной жизни не приходит вообще, в принципе, и на ум, что этого нельзя сделать. Ну, вот представь ситуацию, что ты не можешь шаг влево, шаг вправо, или просто пойти куда-то без указания это делать. Только то, что тебе скажут, делать только это, ничего другого. То есть, если тебе захочется, к примеру, пойти сесть где-то под деревом на скамеечку, то ты этого не можешь делать. Тебе это нельзя. И в моральном, и в физическом плане это все-таки страдание однозначно.
Вот мы говорили про то, что на вот, когда ты захочешь, так сказать, получать новое житье, не завсюду это удается, вышедши на волю, потому что, ну, мягко скажем, не завсюду есть для этого мощимость. А что бы ты поменял бы, например, может, какие структуры треба инше, может, треба это, что есть, примусить працевать нормально. Ну, как мне говорить, все-таки это помогши тем, кто вот не хочет больше на зону.
Я думаю, что таких структур на сегодняшний день просто нет никаких рычагов влияния. И они не появятся, пока у нас нормально не заработает экономика. Ситуация какая, да? Вот у нас сейчас теоретически там безработицы по факту нет. она официальная, там то ли полпроцента, то ли что-то в этом роде, да. Есть масса различных предложений по работе. Иди, пожалуйста, работай, да. Но на 99% это предлагается работа за такую зарплату, что нормальный человек работать просто не пойдет. Теоретически устроиться можно, а по факту получается так, что ты жить за это не сможешь. Примерно такая же ситуация и с людьми, которые выходят с мест лишения свободы.
В эфире «Свобода у турмах». Колишні політв'язень Сергій Парсюкевич розважає на тему, чому були осуджені, трапляють за крати і знову.
Если бы, допустим, у нас нормально работала экономика, человек вышел из зоны, у него нет проблем устроиться на работу, он устроился, он в состоянии себе оплачивать, скажем так, свои потребности, жилье, там, с семьей у него все в порядке, да, то, в принципе, такие структуры не нужны, которые, скажем так, будут отслеживать процесс реабилитации после зоны, да. Но у нас вот эти структуры есть. Но по факту они ведь сделать ничего не могут. Они что, заставят там какого-то руководителя предприятия для человека, который вышел, создать какую-то должность нормальной зарплаты и взять? Нет, такого не будет. То есть, в принципе, финансовые проблемы, они прежде всего. В том числе и это является причиной повторного попадания на зону. Возникают материальные проблемы, ну и человек пытается их каким-то образом решить. Зачастую это происходит за счет криминала. Те же самые кражи, грабежи. Человек попадает туда же, откуда недавно вышел.
То есть есть люди, которым труднее лепить, чем на воле.
По крайней мере, когда я работал в милиции, я сталкивался с ситуацией, когда люди просили их за что-нибудь отправить назад. Ну вот, зима, холодно, жить негде, есть нечего. Давайте я вас возьму какое-нибудь преступление на себя и вот... Посадите меня хотя бы до весны. Ну, естественно, никому это не нужно, да? Мы сказали, а что ты совершил? Ничего не совершал. Крал где-то что-то. Ну, говорит, если где-то что-то крал, там не помню, да? Говорит, не можем взять. Так ему там пришлось стекло разбить. Рядом с милицией, да?
Рядом с милицией?
Да. Ну, тогда уже все, за хулиганку его посадили. Был такой случай, когда человек реально соскочил, скажем так, от уголовного преследования. По-моему, у нас в универмаге. Совершил грабеж, ну, то есть, что-то схватил там какой-то товар, убегал, когда его поймали, он сказал, ну, вот, слава богу, меня поймали, теперь меня посадят, и у меня не будет никаких проблем.
И что это за люди? Вот, смотрите, ну, куртки, махадовы, прикладно, что это?
Ну, я сталкивался с таким два раза, оба раза это были мужчины в районе 60 лет, естественно, бомжеватого вида такого, а обычно это одиночки. Ну, если уже совсем все плохо... то я так думаю, что на зоне, наверное, все-таки это выход. Потому что худо-бедно, там кровать есть, еда какая-никакая есть, ну и там даже какое-то может быть и занятие определенное. Я думаю, что нормальному здравомыслящему человеку на зоне понравиться просто априори не может. Как минимум потому, что там относятся к людям. Но я, например, никогда к животным так не относился.
Говорив Сергій Парсюкевич, що до ніякої глибокої психологічної і фізичної реабілітації, то яна для Сергія Парсюкевича кінчатково так і не наступила. За 4,5 роки він так і не відновив ані своє здоров'я, ані свій соціальний статус. Предпримальницької діяльності його позбавили. Коли до тюрми він мог лічити себе представником середньої класи, то сьогодні належить коли не до жабрацьких, то до збіднілих слоїв. Однак Сергею, як він лічить, вельми пошанцавала під час зняволення і після ад яго і ад яго сям'ї, як гэта нярэдка бывае, не адвярнуліся ані блізкі, ані сябры, ані суседзі. Коло маіх сяброў, кажа ён, ніколькі не стала меншым. Калі я быў у турме, на рынках нават грошы для падтрымкі маёй сям'і збіралі. Ніхто са знаёмых ад мяне не адварочваўся, хутчэй наадварот. Вы слухали «Свободу у турмах». С вами была Алена Струве. Сустрэнемся праз тыдзень.